Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Как всегда в это время в студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, диакон Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях замечательный гость, которого мы с Кирой очень рады видеть и представить вам. Это Дмитрий Трофимов, художник-монументалист, иконописец, художественный руководитель творческой мастерской «Царьград» и генеральный продюсер ежегодного фестиваля современного церковного искусства «Видеть и слышать». Это фестиваль, который состоится вот уже в ближайшие самые дни. Начнется он 27 октября и продлится по 4 ноября в выставочном зале Московского дома художника по адресу Кузнецкий мост, дом 11. Что характерно, что доступ на этот фестиваль, вход будет абсолютно бесплатный, как вот Дмитрий нам только что подтвердил сейчас незадолго до эфира. И туда можно прийти, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть на вот саму выставку, на иконы, на те картины, которые там будут представлены, на мозаике, поучаствовать в каких-то дискуссиях. В общем, это будет очень интересное мероприятие, о котором, впрочем, Дмитрий, наверное, расскажет лучше, чем мы. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий, ну первое все-таки, о чем хотелось вас спросить, наверное, мы о фестивале сейчас поговорим обязательно, но вот вы возглавляете художественную мастерскую, да, иконописную мастерскую «Царьград», которая, поставим сносочку и скажем, что не имеет никакого отношения к одноименному СМИ. И это вот мастерская, кто является читателем журнала «Фома», вы, наверное, она у вас на слуху, потому что Дмитрий там постоянный гость на страницах журнала «Фома», так ведь, да?
Да, в течение многих лет я писал тексты, да, по церковному искусству.
По церковному искусству, «Фома», да. Но я-то хотел спросить о том, а что такое вот иконописная или творческая, да, мастерская? Потому что мы, ну, многие из нас воспринимают иконописца как такую фигуру, ну, в каком-то смысле такую одинокую, да, человек, который вот затворник, который где-то у себя там в келье, ну, Стоглавый собор, да, еще вот в середине 16 века, он как-то так нам описал, нарисовал иконописца, что это должен быть такой вот аскет, который как-то вот очень много молится, особенно когда он пишет свои произведения, живет такой какой-то отдельный от всех остальных жизнью. А здесь иконописная мастерская, то есть это, очевидно, какое-то такое общее дело, да, в котором есть, ну, наставники, видимо, есть там ученики. Вот как это все выглядит? Можете рассказать, как это работает?
Вы знаете, опыт, так сказать, творческой работы в культуре церкви испокон века, он нам говорит о том, что это всегда общее дело. И мы знаем, например, и о бригадах мозаичистов, которые приезжали на Русь, в Киевскую Русь из Византии. И мы знаем и о том, что и преподобный Андрей Рублев работал не один, а, так сказать, и с Даниилом Черным, и с Феофаном Греком на каких-то объектах. То есть это всегда группа единомышленников в художественном и духовном плане, которая собирается вместе и, так сказать, работает на объектах, или это роспись храма, или это иконы для иконостаса. И мы знаем артели и Дионисия, и артели огромные 17 века, потому что роспись в храме – это всегда задача очень такая масштабная. И, скажем, там, мы знаем, что за 1-2 сезона обычно расписывались храмы, и это понятно, что это артели, насчитывающие и 2, и 3 десятка человек. Поэтому здесь очень важно, конечно, чтобы этот коллектив, ну, я сейчас уже, так сказать, обращаюсь к своему опыту, вот, чтобы коллектив был дружный, вот, чтобы он работал в одном художественном ключе, но здесь важную роль играет именно, как раньше говорили, знаменщик, то есть руководитель коллектива. Знаменщик от слова «знаменовать», то есть делать подготовительный рисунок к росписи или на иконах. И здесь очень важно, чтобы, ну, работа этого коллектива, это я часто сравниваю с оркестром, да, где много инструментов, каждый дает какой-то свой тон, свой ритм, и очень важно, чтобы, так сказать, та симфония цвета, образов, которые в итоге получается в храмах, чтобы в работе, чтобы она была действительно, чтобы это было гармонично.
Угу. А давно эта мастерская существует уже? И как она сформировалась? Как вы пришли к идее вот создать такую мастерскую?
Вы знаете, это всегда такой очень эволюционный путь. То есть сначала каждый художник работает один, и обычно бывает так, что он работает под мастерием у какого-то мастера или в какой-то небольшой группе людей, единомышленников, как это было у меня, например. А потом уже ты какие-то задачи начинаешь решать самостоятельно, потом тебе нужны какие-то помощники, и ты постепенно обрастаешь как бы вот таким коллективом творческим. И, ну, как бы в нашем случае вот сейчас около 40 художников, архитекторов, искусствоведов работает в мастерской. И, ну, я хочу сказать, что для меня очень важно, что есть такая кадровая устойчивость. То есть люди приходят, и в основном они остаются и работают.
Но, с другой стороны, наверное, некий, как сказать, не критерий, а некое свидетельство такой, ну, как бы того, что вот это артель, да, или мастерская состоялась, таким свидетельством может быть как раз исход части вот сотрудников, да, со временем, когда они сами уже вот отпочковываются и создают что-то свое, то есть когда они набираются опыта и вот эту традицию несут дальше, то есть это же, наверное, нормально и правильно, когда так происходит, да?
Ну, это, естественно, в любой, да, наша жизнь из этого и состоит, да, что деревья растут, дают корни, новые деревья, плоды и так далее. Поэтому, конечно, отрадно видеть, когда, скажем, какой-то молодой художник, он с тобой работал, а потом он уже решает какие-то свои отдельные художественные задачи. Это всегда приятно.
Угу. А вот что касается фестиваля, фестиваль, напомню, называется «Видеть и слышать». А, кстати, почему именно так? Ну, видеть понятно, потому что речь идет об иконописном, да, искусстве. А слышать, это про пение ведь, да? Там есть какая-то
С одной стороны, да, прямой аналог этих слов – это действительно видеть образы и слышать пение. Это то, что как бы было первоначальной идеей. Но одновременно с этим, естественно, что это отсылка к Евангелию
имеющие
от Матфея,
уши да слышат.
Естественно, да, и вообще вот эта 13 глава от Матфея, она вся очень важна именно для церковной культуры, потому что она начинается с вопроса апостолов, почему ты, Христос, говоришь им притчами. Собственно говоря, притчи – это и есть тот самый церковный язык, аллегорический, символический, который используется в церкви. И Господь отвечает, что, цитируя слова пророка, что
Пророка Исаии.
Пророка, да? Исаии, да, что слухом услышите и не уразумеете, глазами смотреть будете и не увидите. И вот здесь очень важно, что потом Христос говорит, что вот истинное видение и слышание Слова Божия, оно может быть только через уразумение сердцем. А уразумение сердцем он дальше сравнивает как раз и объясняет вот эту притчу о сеятеле, о той почве, на которой падает Слово Божье, и, собственно, говорит о том, что сердце должно быть готово к пониманию.
Добрым, да? И чистым.
Да, в том числе. И вот это понимание, оно может рождаться только через любовь. И, то есть, когда мы говорим, что чтобы кого-то понять, надо сначала полюбить.
Да.
А вот эту любовь к Слову Божию, собственно, и рождает церковная культура, в которой мы трудимся. И мы как бы, для нас церковное искусство и... как один из инструментов, мы видим, мы надеемся, что будет наш фестиваль одним из инструментов, который сможет именно взрыхлить эту почву, почву для того, чтобы истинное понимание Священного Писания, оно могло войти в сердца людей.
То есть роль церковной культуры вам видится как, ну, такой своего рода детоводитель ко Христу, да, что через красоту вот этого вот видимого выражения христианства человек может прийти туда в глубины, в суть.
Безусловно, мы же, не зная, например, византийских нотаций раннего христианства, тем не менее знаем о том, что всегда церковные тексты, они распевались. Угу. Да? То есть вот эта потребность именно, ну, скажем так, некой творческой, да, музыкальной, ритмической, образной, цветовой адаптации Священного Писания как текста, как центра священного предания, у человека потребность в переложении, в переложении текста Священного Писания в, скажем так, в область культуры, вот, она всегда у человека, ну, как бы это внутренняя потребность. И поэтому, скажем, если мы говорим о росписях в храме, то на поверхности задача росписи сделать пространство храма красивым, так будем говорить, да, то есть в этом важная функция художника как человека, который имеет некий опыт созерцательной красоты, познания красоты Божьего мира. И через цвет, через образы, через ритмы, через композицию художник, ну, создает вот, скажем, это или пространство, или, если мы говорим об иконе, то именно иконописный образ, такой, который трогает сердце людей именно через красоту. Но мы понимаем, что, естественно, церковное искусство – это все-таки некий образный текст, который... скажем так, через художника как через посредника, Господь это некое текстовое сообщение передает
через образы.
Через образы,
или,
да,
звуки.
Через символы, через вот тот самый притчевый язык, угу, о котором говорит Христос в этом Евангелии Матфея, передает людям. И именно церковный притчевый символический язык наиболее адекватен для передачи Слова Божия.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у «Вечера воскресенья» Дмитрий Александрович Трофимов, художник, иконописец, руководитель творческой мастерской «Царьград». Дмитрий, вы знаете, очень интересно стало вот что. Мы понимаем, что в любой серьезной деятельности для возрастания человеку важно в какой-то момент перейти от ремесленничества к настоящему искусству. Это есть в литературе, это есть в серьезных каких-то прикладных профессиях, это есть, естественно, в изобразительном искусстве. При этом есть совершенно существуют замечательные результаты именно ремесленнического искусства, когда человек, в общем-то, звезд с неба не хватает, он просто гениальный ремесленник. Это есть и в литературе, мы это знаем, в том числе и у великих писателей, это есть и у художников. Но все же высшая точка, наверное, изобразительного искусства — это когда ты действительно прикасаешься к прекрасному, как вы сказали, ты умеешь видеть уже немножко другим зрением, когда твое произведение начинает говорить отдельно от тебя. И это, наверное, такой ключевой момент для каждого художника, может быть, не для каждого. Но насколько это важно в росписи храмов? Видите ли вы художника, который ремесленник, и художника, который и ремесленник, и еще и прекрасный, талантливый, вот такой вот уже в духе художественном человек? Насколько важно перейти вот эту грань от ремесленничества к настоящему глубокому искусству? Или это не обязательно для того, чтобы, например, расписывать храмы, писать прекрасные произведения искусства, писать иконы? Как на ваш взгляд? Что вы думаете об этом?
Вы знаете, я вот всегда сравниваю, мне так проще, сравниваю работу художника с работой музыканта. Потому что к художникам как-то все так относятся, как к людям таким очень... не то что легкомысленным, но, так сказать, вот очень часто слышно, что, ну, я как вижу, так и пишу. А про музыкантов мы все всегда с детства знаем, что музыканты – это очень жесткая школа.
Труда.
Труда. Mm-hmm. И на самом деле такая же школа есть и в изобразительном искусстве. Но просто для всех пример музыкальной культуры, он просто более, так сказать, нагляден. Собственно, это одна из таких вещей, почему мы совместили изобразительное и музыкальное искусство на фестивале. Угу. Так вот, мы понимаем, что есть действительно мастер, который прекрасно играет, например, ноты, но очень трудно отделить тот момент, когда он играет грамотно, но, скажем там, посредственно, можно так сказать, да, от того момента, когда он играет грамотно и вдохновенно. И то же самое есть у художников. Естественно, что это, ну, такая тайна творчества, можно сказать, да, потому что чем образ, там, если вот отвечать прямо на ваш вопрос, чем ремесленный образ отличается от вдохновенного? Наверное, каждый зритель даст свою оценку, это такая субъективная вещь. Но мы понимаем, что действительно у каких-то мастеров вот этот опыт постижения красоты, он действительно нарастает, и эти люди, они действительно, ну, скажем, в своем творчестве, вот их, так сказать, гениальные высоты, их творчество, они обусловлены именно их каким-то внутренним таким и духовным, и созерцательным деланием. И здесь вот эти, кстати, две составляющие, они, конечно, для иконописца очень важны в отличие, например, просто от художника, который работает в светском искусстве, потому что мы все-таки говорим всегда, церковное искусство носит некий такой прикладной характер, да, мы создаем образы, на которые люди молятся, и это очень важно, чтобы опыт духовный, внутренний опыт человека обязательно присутствовал в личности иконописца, потому что потом те глаза, которые он пишет на иконе, да, в эти глаза будут смотреть десятки, сотни, а может быть и тысячи людей.
А, кстати, это отдельная тема. Ведь бывает, что иконописец переносит образ реального человека, который вот находится очень часто перед ним, либо у него рука, она всегда идет примерно по одной траектории, когда пишет лик. А как от этого уйти? Бывает такое, что в иконах даже известных, да, каких-то, ну хорошо, давайте не будем брать иконы, в картинах известных художников находили его родственников просто, ну потому что у него есть насмотренность, и он переносит этот образ, естественно, в искусство. Это страшно или это вполне себе приемлемо и в порядке вещей?
Ну, я хочу сказать, что именно вот этим грешит...
То есть грех все-таки.
Академическое. Ну, я камней кидать не буду, но так, в кавычках поставим, что это часто характерно для именно академического...
Академической иконописи.
То, что мы называем изобразительным искусством синодального периода, 18-19 век. И мы знаем, что, скажем...
В каноне такое сделать сложно.
В каноне такое сделать практически невозможно, потому что именно вот этот условный язык иконы, он как раз обрубает вот эту, ну, скажем, некую вот эту телесную узнаваемость. А, конечно, мы знаем и, собственно, и достаточно, ну, и таких великих мастеров церковного искусства, как Нестеров или Васнецов, которые действительно использовали в своих образах своих детей, там, родственников, да, и это и в Марфо-Мариинской обители мы знаем, что Господь Саваоф, значит, за основу был взят образ художника Каненкова, например, да, или у Васнецова, например, он часто использовал, например, в иконах образы своих детей. Поэтому здесь именно так называемое каноническое искусство, мы тоже ставим кавычки, да, потому что, скажем, это понятие, оно такое, ну, общепринятое, под которым подразумевается искусство до XVIII века. Вот, ну, скажем, лучше говорить о неком традиционном, да, церковном искусстве. Вот, оно, конечно, ну, скажем, вот от этих вещей оно уберегаемо именно вот своим символическим языком.
Но, тем не менее, сейчас более принято академическое искусство и в росписи храмов, и в иконописи. Почему? С чем это связано?
Вы знаете, я думаю, что когда вы придете на нашу выставку и увидите то разнообразие художников, которые на ней представлены, а напомню, что у нас больше 170 мастеров и еще представлены мастерские, которые работают сегодня в церковном искусстве, и вы увидите такое разнообразие именно стилистическое. Вот, что вам будет очень интересно. И академическое направление, оно действительно есть, оно достаточно заметно в современной культуре церковной. А многие соборы кафедральные расписываются именно в этой стилистике, но сказать, что это вот такой вот прям мейнстрим, я бы не сказал. То есть это все-таки чаще всего это обусловлено архитектурой храма, то есть если храм, например, построен в ампирном стиле или в стиле классицизма, то естественно, что он и расписывается в этой же стилистике, это на самом деле важно. И так же, как храм Христа, были споры о том, в каком стиле его расписывать, и было принято, я считаю, правильное решение воссоздания именно в том стиле, в котором он был расписан в конце XIX века. И, собственно, вот этому интересному разговору об интерьере и экстерьере храма будет, например, посвящен один из наших круглых столов, который пройдет 31 ноября на площадке фестиваля. Напомню, что у нас таких круглых столов будет 3. И вот как раз с 31 числа будут вопросы стилистического единства рассматриваться архитекторами, художниками, священниками, искусствоведами. Так что мы всех с 12 до 6 конкретно на этот круглый стол ждем.
Дорогие друзья, это вечер воскресенья на Радио Вера, и сегодня у нас в гостях Дмитрий Трофимов, художник, иконописец, художественный руководитель творческой мастерской «Царьград», не путать с одноименным СМИ, генеральный продюсер фестиваля современного церковного искусства «Видеть и слышать», который состоится с 27 октября по 4 ноября в выставочном зале Московского дома художника, Кузнецкий мост, дом 11. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цука. И мы вернемся в студию буквально через несколько секунд.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Вера продолжается. Дорогие друзья, напоминаем, что у нас в гостях Дмитрий Трофимов, художник, иконописец, руководитель творческой мастерской «Царьград». У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Также напоминаем вам, что Дмитрий Александрович является генеральным продюсером выставки церковного современного искусства «Видеть и слышать», которая пройдет в Московском доме художника по адресу Кузнецкий мост 11 с 27 октября по 4 ноября, там вы можете посмотреть работы около 200 художников, это очень интересно, они работают в разных стилях, и мы сейчас как раз об этом говорили в первой части нашей программы, поэтому, пожалуйста, обязательно будьте с нами, потому что у нас еще впереди интересный разговор.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, а как вы выбирали работы художников, ну, вообще вот тех мастеров? Это в том числе и коллективы, которые занимаются, исполняют духовную музыку. Вот я смотрю, что здесь будут концерты духовной музыки, их будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь концертов. Там, кажется, будут еще показы фильмов, если я не ошибаюсь, да? 19 фильмов будет в рамках фестиваля. Вот какие были критерии, кого вы приглашаете, кому вы даете площадку? Потому что желающих, ну, наверняка, ну, скажем, потенциальных участников наверняка могло бы быть больше еще.
Конечно.
Вот как этот отбор происходил?
Вы знаете, да, ну, у нас главный критерий отбора работ на фестиваль такой, что работы должны быть созданы для внутрицерковного пространства. То есть это не религиозное искусство, это не поиски, художественные поиски, которые иногда действительно и бывают очень интересными. То есть у нас не присутствуют пейзажи с храмами или портреты священников или святых, например, да. А это именно те работы, которые, ну, созданы художниками для литургического пространства. Немножко как бы в стороне, не то что в стороне, немножко отдельный отбор у нас шел по скульптуре, потому что понятно, что круглая скульптура – это всегда, так сказать, ну, в пространстве, вот, она редко используется для внутри, а рельефы, но тем не менее, как бы, поскольку очень хотелось именно показать и именно и скульптуру, у нас очень много керамических рельефов, очень интересных, поэтому здесь мы чуть-чуть расширили эти рамки. Мы надеемся, что наш проект действительно будет ежегодным, потому что огромное количество отзывов мы получили в прошлом году после устроения выставки. Там же она называлась «Монументальное искусство в церкви», и по-прежнему она такой и остается, то есть это площадка, которая нам предоставляется Московским союзом художников, и на этой площадке просто вырос уже фестиваль, как более, так сказать, вот обширный показ именно церковной культуры. И мы надеемся, что вот эта ежегодность, она даст нам новых партнеров, во-первых, в организации фестиваля, и новых художников. И когда люди будут знать, что это, так сказать, мероприятие, этот проект, он является ежегодным, что каждый год ты осенью можешь показать свои новые работы, показать фотографии созданных тобой за год интерьеров храмов, mm-hmm. какие-то новые иконы, новые мозаики, то мы надеемся, что это наше мероприятие, оно будет все расширяться и расширяться географически. У нас уже сегодня и художники из Белоруссии, из Греции есть, и из Донецкой, Луганской, из Крымской республики. Поэтому мы надеемся на то, что это перерастет в такой проект, который, конечно, вот действительно очень всем нужен, кто вот со мной общается, это и священники, и, конечно, сами художники, и вообще люди, которым не безразлична та культура церковная, внутри которой, в общем-то, они существуют и живут. Mm-hmm. И мы надеемся на то, что как бы этот проект станет таким общеевразийским и общехристианским, вот, общеправославным, mm-hmm. вот, и потому что, ну, мы считаем, что те вызовы, перед которыми стоит человечество в перспективе ближайших 10 лет, я имею в виду развитие искусственного интеллекта, только живая человеческая церковная культура может спасти человечество от расчеловечивания. Поэтому вот миссия нашего mm-hmm. проекта.
Скажите, пожалуйста, вот и к тому, что вы сейчас сказали, и к началу нашей беседы, когда вот мы с вами говорили о том, что церковная культура, она показывает красоту Бога, в общем-то, да, красоту Бога и красоту вот христианства. И через эту красоту как раз люди могут быть улавливаемы вот в эти, вот в христианские, ну, сети, да, если использовать образ евангельский, может быть, это как-то звучит немножко пугающе, но, в общем, Христос сам сказал, что будете ловцами человеков, апостолом. А вот ваш собственный приход в церковь, ваш приход к вере, он тоже как-то был связан с... Был ли он связан каким-то образом с опытом постижения красоты этого мира, красоты вот церковного искусства? Вот насколько для вас лично красота является свидетельством о Боге? Явилась в свое время? Явилась ли?
Явилась. Я родился, рос в семье, для которой православная культура была, ну, так сказать, естественной средой обитания, вот, то есть у меня отец занимался охраной памятников истории культуры, он фактически стоял у истоков создания Всероссийского общества охраны памятников, и, конечно, так сказать, ну, все и в доме, и все поездки, и они были как каким-то образом связаны именно и с церковью. Ну, крещение я принял позже, уже в сознательном возрасте, а вот, собственно, вот именно путь к иконописи, он был достаточно таким извилистым, потому что когда, ну, я выбрал путь художника в 12 лет, то есть это Московская средняя художественная школа, потом Суриковский институт, и вот в Суриковском институте сначала мне привлекали какие-то, ну, скажем, там, картины на исторические сюжеты, Вот. А потом мне вот в этом, как бы вот в этом направлении стало немножко скучно, немножко тесно. Вот. И как раз в этот же период я вместе с институтом стал ездить на практике в Ростов-Великий, где мы копировали росписи 17 века. Да. Вот. И под руководством Евгения Николаевича Максимова и Сергея Александровича Гавриляченко, да, два моих таких
наставника
в институте. И, конечно, всегда вспоминаю с теплотой и с огромной благодарностью лекции по они назывались лекции по композиции, но, по сути дела, это было введение в христианскую культуру. Это Николай Николаевич Третьяков, известный московский искусствовед. И вот, собственно говоря, вот в это время произошло некое открытие церковного искусства. То есть я как бы иконы видел с раннего детства, они просто были в комнате, но понять, что это именно красота, вот это понимание, оно как-то происходило достаточно, как бы в каком-то периоде, скажем так. Uh-huh. И это был очень интересный, например, такой опыт еще, так сказать, до Ростова. Мы работали, у нас была пейзажная практика в Устюге Великом, и настоятель храма, отец Ярослав, попросил написать икону. Никто из нас не знал, как это делается. Вот, он дал маленький образ, мы по клеточкам стали переносить, и вот я стал делать прорезь, я еще не знал, что это называется прорезь, вот, стал делать именно... Прорезь этой иконы, это была икона, Смоленская икона Богородицы. Угу. И вы знаете, я тут вдруг для себя открыл такую фантастическую вот пластику, вот линейную, да, вот как бы гармонию вот этих ритмов, складок. Вот, и я в этот момент руками ощутил, что это все вот это искусство, оно несет в себе такой именно заряд такой вот красоты.
Надмирный,
вот,
какой-то
надмирный,
красоты.
Да, угу. Вот, который, он очень сильно отличался от того, что я, скажем, копировал там угу. Сурикова, Репина, вот. И вот эта пластика, она пластика линии и как бы ритма цвета, они стали завораживать, и я начал понимать, что да, это вот на самом деле это гораздо более высокий уровень. И в этом есть созерцательность, вот в этом искусстве гораздо большая созерцательность, чем, например, там в академическом искусстве, скажем, которое вот мне нравилось на тот момент. Хотя хочу сказать, что если мы берем высокие образцы академического искусства, такие как Александр Иванов или Василий Суриков, угу. то там эти законы, они есть, их можно открывать. И это очень интересно с точки зрения именно анализа церковного, анализа вообще искусства. Вот. А потом уже как бы более сознательный был этап развития. Я учился у Адольфа Николаевича Овчинникова, мастера иконописца, и он как бы уже открывал какие-то тайны и мастерства, и тайны понимания церковного искусства.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Трофимов, художественный руководитель творческой мастерской «Царьград», художник, иконописец, генеральный продюсер фестиваля современного церковного искусства «Видеть и слышать», который состоится в самые ближайшие дни, с 27 октября по 4 ноября, в выставочном зале Московского дома художника на Кузнецком мосту, дом 11. В рамках этого фестиваля будут представлены работы более чем 200 художников, иконописцев, будут выступать коллективы, исполняющие духовную музыку, будут показаны фильмы, посвященные жемчужинам церковного зодчества и таким лучшим храмовым росписям. И что важно, что можно прийти на этот фестиваль совершенно свободно, вход бесплатный, и там будет множество мастер-классов, там будут различные круглые столы. В общем, это такое настоящее культурное событие вот московского масштаба, если не общероссийского. И поразительно, что это происходит всего лишь второй раз. Этот фестиваль, он вот называется ежегодный, но пока что вот он второй раз проводится. Дай бог, чтобы это было дальше действительно ежегодно. Дмитрий, вот еще что мне хотелось спросить. Я просто поглядел перед тем, как вот мы сегодня с вами встречаемся. Как это назвать, ну, анонс, наверное, да, этого фестиваля в интернете, и там в том числе представлены некоторые образцы икон и картин, да, которые будут представлены на фестивале. И они, честно говоря, завораживают, то есть там действительно очень интересное произведение. Не все они такие абсолютно каноничные. То есть есть, ну, я не знаю, как это назвать, иконы или просто полотна, да, ну, которые очень интересны и как-то очень запоминаются, но вот они, ну, они немножко отличаются от такого строго канонического образца. Вот вопрос у меня в этой связи такой. Вам его как-то задавали уже, по-моему, даже на нашем радио, но я все равно спрошу, потому что интересно еще раз услышать. Вот где все-таки, вернее, как можно сочетать вот какое-то новаторство, то, что идет от твоего собственного поиска художественных методов, с каноном? До какой степени это может быть приемлемо, если мы говорим именно о внутрицерковном искусстве? Вы же этот фестиваль вот позиционируете как именно внутрицерковный. То есть это то, что может быть использовано в пространстве православного храма. Вот до какой степени можно экспериментировать, условно говоря, с каноном, на ваш взгляд?
Да, эти вопросы, они постоянно, так сказать, обсуждаются, и ну, у нас будет посвящен первый круглый стол, фактически, значит, который 27 числа будет на площадке, как раз вопросом, в том числе и канона, традиции.
Да.
Это вопросы интересные, но хочу сказать, что сейчас все-таки мы приходим все к тому, что, значит, очень важно определиться всем, что такое канон. Вот, есть действительно правила, да, ну, канон, как бы, как линейка, да, с греческого, правила. Вот. И действительно есть определенные каноны, которые были зафиксированы Оросом VII Вселенского собора и других соборов церкви, в том числе и Стоглавого собора Русского.
Писать как Андрей Рублев.
Ну, в том числе, да. Вот. Практически все они как бы художниками знаемы, но не всегда следуемы. Как, например, изображение Господа Саваофа, например, на Стоглавом соборе это было принято, но, тем не менее, XVII век нам дал как раз обратную ситуацию. А поэтому мы вообще говорим о том, что все-таки каноны, они обязательно должны быть, но это все-таки, как и есть понятие апофатического богословия, то есть то, что точно нельзя делать.
Угу. Вот это от противного.
От противного, да. А поэтому, скажем, ну, после периода иконоборчества действительно были приняты определенные, так сказать, ну, можно сказать, законы,
правила,
да. То, что нельзя изображать. А в остальном, вот мы говорим так, что церковное искусство должно быть адекватно священному писанию, и оно, как бы являясь частью священного предания церкви, оно может, так сказать, сохраниться в церковных стенах, а может быть, например, просто забыто, например, или быть непринятым, например. И это вопрос скорее здесь уже часто возникает просто традиции. Есть такая традиция или такой традиции нет. То, что вы видите и то, что вы увидите на фестивале, это действительно очень разные художники, и многие работы вызовут у вас удивление. Но мы поняли, что для того, чтобы понимать современное церковное искусство, обязательно на фестивале мы показываем все церковное искусство прошлого. Все, ну, мы называем 20 веков, конечно, до нас самые ранние катакомбные вещи. Там, это все-таки третий век, но так как бы обозначаем именно 20 веков. Об этом будет фильм, который будет в первом зале. Первый зал у нас называется «Зал традиции». В первом зале будет идти фильм, в котором за 7 минут зритель может увидеть как бы ретроспективу образов всего церковного искусства. И дальше именно мы и создаем вот эту серию фильмов, о которых вы упомянули, значит, фильмов о жемчужинах церковного искусства, именно для того, чтобы люди могли сравнивать, могли вообще увидеть эти вещи. Вот, как бы древнее искусство является неким ключиком к пониманию сегодняшнего. И мы, конечно, очень благодарны Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку нашего проекта, потому что именно благодаря этой поддержке мы и можем ну, такой серьезный именно научно-просветительский раздел выставки сделать. Это и фильмы, который мы создаем специально для фестиваля. Это экскурсии, которые тоже в ежедневном режиме будут. Поэтому здесь я думаю, что выставка и фестиваль будут ставить вопросы перед людьми, и мы только можем немножко помочь где-то на них ответить.
Задать вектор.
Да.
Угу. Есть такое понятие насмотренности, наслышанности. Сейчас все чаще говорят об этом, особенно когда дело касается воспитания молодого поколения, детей. Вы тоже отец, и вы понимаете, конечно, это, наверное, вот прям по себе. И, Дмитрий, вот такой вопрос. А как действительно приучать глаз ребенка, да, молодого человека, к правильному искусству? Тут сюда можно отнести и церковное, и нецерковное. В любом случае, красота, она везде. Она и в Третьяковской галерее, она может быть и в Московском доме художника с 27 октября по 4 ноября по адресу Кузнецкий мост 11, где как раз пройдет выставка «Видеть и слышать», выставка «Монументальное искусство в церкви». И вот действительно, Дмитрий, это ведь вопрос. Слушать правильную музыку, показывать правильные картины, правильное кино. Вот это вот как происходит, чтобы это было, не было навязчивым чем-то, таким, что от чего ребенок потом будет бежать долго и не оглядываясь?
Это вопрос культуры, да, в которой мы люди как часть культуры, да, мы в ней, в некой среде каждый из нас вырастает, вот, и потом он как бы в течение жизни погружается то в одну среду, то в другую, и так появляется вот, ну, скажем так, вот наш личный культурный опыт, да, и видение, и слышание, да, и, конечно, ведь что самое прекрасное в мире? Это, собственно, то, что Господь создал этот мир, это цветы, это звездное небо, вот, это шум волн, вот, это рябь на воде, солнечные блики, это то, что действительно является божественной красотой. Люди ее преломляют через свое видение, через свое созерцание, преломляют именно в произведениях культуры. И так проще нам, как бы, и так интереснее нам жить, осмысливать то, что вокруг нас. И, конечно, здесь ребенок, который растет, который видит, он маленький, он близко к земле, он видит красоту цветка, но он не задумывается над тем, что это прекрасно, но это видение, оно закладывается в него.
Само.
В само. Угу. То же самое и, скажем, в музеях, когда дети смотрят действительно подлинные шедевры искусства, то глаз невольно приучается к этому. Это действительно такой важный момент в таком взрослении. А дальше, конечно, уже каждый человек, он начинает в каком-то возрасте, каждый в своем начинает понимать, что вообще вот эта созерцательность как часть, ну, скажем, становления его личности и как вообще одно из важных, как бы, составляющих жизни, вот, формирование себя, вот, это необходимо, и поэтому мы ездим, смотрим музеи, мы ходим на выставки, мы слушаем действительно прекрасную музыку, но мы все разные, у нас разные вкусы, и у нас мы привыкли к разным ритмам, ритмы меняются, в каждую эпоху они меняются, они становятся, на самом деле, все быстрее и быстрее, да, есть такая тенденция, и мы уже слушаем классику уже, например, на скорости 1.1, 1.2, вот, я имею в виду литературу, если вот, вот, а дети у меня слушают на 1.4, на 1.5, вот, скорости, вот, поэтому это же все и в искусстве то же самое, то есть у нас гигантское количество образов, которые проходят перед современным человеком. Мы в этих... такого никогда не было за всю историю человечества, то есть образы проникают в нас везде, отовсюду. Это, причем они яркие, они агрессивные, это, мы от них не можем никуда скрыться, кроме как если только в природу, да, уйти. Вот. И безусловно, это тоже создает определенную, скажем, ну, нашу востребованность к тому, что, чтобы созерцать, что для этого, какое произведение, какая икона, какой образ должен быть в храме, угу, чтобы мы, например, на него молились, и чтобы он был для нас и образом именно им молитвенным, и в то же время, чтобы мы им восхищались. И у каждого человека это свои образы. Mm-hmm. Да.
Да, но это такой разговор, который можно, наверное, продолжать. Да. У нас, к сожалению, сейчас время уже на исходе. Поэтому, наверное, нам остается только напомнить, дорогие друзья, что с 27 октября по 4 ноября в Московском доме художника на Кузнецком мосту будет проходить фестиваль «Видеть и слышать». Замечательный вот такой большой фестиваль церковного искусства. И сегодня у нас в гостях был генеральный продюсер этого фестиваля Дмитрий Трофимов, он же художественный руководитель творческой мастерской «Царьград», который вот знают, например, читатели журнала «Фома» хорошо, потому что Дмитрий там регулярно выступает с такими материалами о церковном искусстве. Дмитрий, спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня, за этот разговор, такой очень глубокий, необычный, в некотором смысле у нас вот редко как-то о церковном искусстве мы беседуем. Очень здорово, что сегодня это получилось сделать. Дай Бог, чтобы этот фестиваль, который вот в ближайшие дни откроется, чтобы и он прошел успешно, и чтобы в последующие годы тоже он
вся эта традиция продолжалась,
смог, да, смог состояться, вот, чтобы люди как-то приобщались к Богу, в том числе и через опыт красоты, который на этом фестивале будет, видимо, явлен. Спасибо большое.
Спасибо вам, и всех ждем на фестивале.
Всего хорошего.
Да, с Богом, всего доброго.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».